Эпилог. В манеже Шамберьер играет ту же роль, что в оркестре палочка дирижера. Бич есть бич, от слова «бить», но в конно-акробатических номерах наказание исполняет служебную функцию. Удар – условный сигнал, по которому группы животных запоминают сложные фигурные переходы или перемены в темпе. Как только лошадь теряет темп, штелмейстер исправляет ошибку, тушируя животное концом шамберьера. Иначе акробат, который выступает, стоя на лошади и лишен средств воздействия на нее, утратит сосредоточенность на трюке и может поплатиться здоровьем, а то и самой жизнью. Эту консультацию я брал у Луция Тумидуса, известного клоуна, в прошлом опытного наездника, звезды цирка. Мой консультант готовился отметить 75-й день рождения, будучи вполне бодр духом и телом. Я предупредил его, что пишу монографию не о цирковом искусстве, а о специфике корсетных служебных взаимодействий в армии Великой Помпилии. Господин Тумидус ответил: «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». И, признаться, я не понял соли анекдота. Адольф Штильнер, доктор теоретической космобестиологии.
Валерия непреклонна. «Рожать будем здесь, на Ктуберане». «Будем», — счастливо поддакивает Изель. «Здесь?» Она уже вовсю болтает на унилингве и кое-как на помпелианском. Но в случаях, когда эмоции захлестывают, эта беда частенько случается с госпожой Китлали Тумидус, Изель ограничивается краткими репликами, компенсируя односложность мимикой и жестами. «Родильный дворец номер один», — Валерия ставит точку. «Управление здравоохранения Нумского юго-восточного админокруга. Там я рожала твоего оболтуса. Лучше не придумаешь». «Дорого», — вздыхает Изель. «Она скуповата. Ей все время кажется, что комфорт введет семью в долги. Изель до сих пор путается, планируя бюджет. Она уверена, что Марк обманывает, когда говорит, что еще и откладывает на депозит. Ну, конечно, обманывает. Не хочет волновать беременную жену. Живот Изели очень заметен, торчит огурцом. Дома такая примета говорила, что носишь мальчика. Но врачи сказали девочка. Изель верит здешним врачам, хотя изредка в минуты слабости склонна доверять приметам. Ерунда. Безапелляционность Валерии сродни властности командира. Юля утверждает, что воинский чин получил он, а все, что к чину прилагается, досталось супруге. «Это мы можем себе позволить?» «Рожаем в первом дворце, и хватит об этом». «Рожаем», — соглашается Изель. Ей нравится множественное число. Оно успокаивает, как если бы Валерия и вправду собралась отдаться акушерам вместе с невесткой, разделив роды на двоих. Вдвоем легче. Матери Мисюатель. Втроем еще легче, потому что есть Марк. Вчетвером. В Луция, старого клоуна, Изель влюблена по уши. Вшестером. Свекра, а в особенности его старшего брата, Изель побаивается, но знает, что лучше тылов не придумать. Всемиром. Пак — это отдельная история, которую без смеха не расскажешь. Если она и плачет по ночам, то старается, чтобы Марк не услышал. И вообще все это глупости. У беременных нервы тряпочки. Дождь с утра и глаза на мокром месте. Когда Марк предлагал ей просмотр свежих записей с острова Цапель, желая успокоить, доказать, что жизнь на родине наладилась, Изель отказывалась вплоть до ссоры с мужем. Надо принимать обстоятельства такими, какие они есть. Нет надежды, нет и разочарования. В конце концов, если посмотреть вокруг трезвым взглядом, это в некоторой степени честный плен. Это почти эйфория. А то, что нет солнца, так не все же сразу. «Рожаем здесь». «Ага, здесь». Диалог содержательный, как сама жизнь, мог бы длиться вечно, когда бы не две помехи, ближняя и дальняя. Дальней была физиология. Сколько ни носи, однажды станешь мамой. Ближний был Пак.
«Кыш, брысь, никаких женщин!»
Изель ни капельки не боится Пака, а уж Валерия так точно. Вооружившись упреками и осознанием собственной правоты, свекровь накидывается на карлика. Чего орешь, еще испугаешь, не видишь, мы с пузом, мужичье тупое. Изель ищет паузу, вклинивается, смягчая конфликт. Да, подошли, не заметили, да, Казан не любит женщин. Никто не любит женщин, уточняет Валерия. Раз-два и вбега, на работу, на войну, в командировку. А мы страдаем, мой посуду. Пак хохочет. Бес, дорвавшийся до жарки особо злостных грешников, Пак пляшет у Казана, широченного чудовища из пористого чугуна. Поднять Казан, установить на живой огонь, а уж тем более снять с огня полным доверху со всем аппетитным содержимым, о, это мог только сам карлик с его ручищами записного акробата. Два козленка, молоденьких, постных, нарубленных порционными кусками, к этому времени уже всласть обжарились в масле, прокаленном заранее. Сейчас Пак перекладывает мясо слоями, пустив в ход груду слив, избавленных от косточек, кислых, как ухмылка должника, и свежую зелень в количествах, вызвавших бы восторг у козлят, останься бедняги живы. Зелень карлик покупал лично, никому не доверяя, в лавочке, которую держала семья эмигрантов с Хизаца. Тархун, кинза, мята, петрушка, лук перьями, черемша. Из могучей пригоршни идет снег, морская соль. «Ой, вкусно!» — Изель принюхивается.
«Это еще не вкусно!»
Со смачным чпоканьем Пак откупоривает бутылку белого вина. Пробка гранаты летит в сумерки. Странно, что не взрывается.
«Это еще так! Паратале!»
Вино хлещет в казан. «Мужчины!» С непередаваемым презрением говорит Валерия. «Кто сказал, что они умеют готовить? Ты поди приготовь, когда стирка, глажка, уборка. Спиногрыз орет, любимый муж кричит из ванной. Где мои носки? Вот это кулинария!»
«Яичница!» Пак согласен. «Яичница спасет мир!»
«Неделя раз-два-три», — спрашивает военный трибун. «В курсе?» Марк кивает. Он в курсе приказа номер 07/123, который дядя назвал «неделей раз-два-три». Он не просто в курсе, но говорить об этом неохота.
«Твоя работа?»
Дяде плевать, чего хочется или не хочется любимому племяннику. Такой уж он, Гай Октавиан Тумидус. Упрямый человек. Когда этот монстр ломится к намеченной цели, лучше не стоять у него на пути. Впрочем, есть цели, к которым монстру ломиться себе дороже. «Старею», — думает монстр в минуты слабости. «Взвешиваю, размышляю, сомневаюсь. Глядишь, кота заведу. Буду слать в вирт голограммы на радость друзьям-отставникам. Мурзик ест черную икру. Мурзик спит на парадной фуражке».
«Твоя работа»,
— повторяет он, потому что Марк молчит. Ночь, звезды. От реки тянет прохладой. Растолкав облака, плывет млечно-желтая Лукреция, царица небес. Лик красотки рябой от зависти. Луне хочется вниз, в компанию. Женщин, завернувшихся в пледы так, что наружу торчат одни носы, на веранде развлекает старый Луций. Сюда, к ограде загона, доносятся взрывы смеха. Клоун в ударе, смех усиливается басовитым хохотом Пака. Растормошить маленького акробата, видавшего виды, вызубрившего байки старика до последней репризы, это надо уметь. Не исключено, что тактичный Пак валяет Ваньку, работая группой поддержки. В конюшне ревниво ржет Тайфун. Завидуют глотки карлика. Кобыла Лира фыркает, и Тайфун умолкает. Разработка группы экспертов. Утверждено командованием. «Не жмись, скромник, идея твоя...»
«Никак нет, господин военный трибун».
«А без чинов, по-родственному».
«Ну, моя».
«Ночью приснилось».
«В сортире», — стыдливо признается Марк.
«Он действительно сидел в сортире, когда на коммуникатор упал список проб, намеченных на ближайшее время. С некоторых пор обер-центурион Кнут дневал и ночевал в обнимку с уникомом.
Старуха жрала кудрявого адъютантика поедом за каждую секунду промедления. Делила на зеро, как выражался опытный Мамерк. Изучение списков было для Марка формальностью, которой он старался не пренебрегать во избежание. Из помпелианцев, успешно закончивших корсетные курсы, формировались декурии добровольцев, желавших попробовать себя в качестве калантариев. Таких было не слишком много. Большинство всерьез опасалось погибнуть при испытаниях или заполучить тяжелую психическую травму. Их тысячу раз заверяли в полной безопасности эксперимента, объясняли, что в худшем варианте добровольцу не удастся выход в большое тело, и все. Но страх сидел глубоко, на уровне инстинкта, и справиться с ним удавалось редким смельчакам. Взгляд Марка бежал по списку наискосок. Здравый смысл подсказывал, что пора вставать с толчка, мыть руки, ехать на службу. И тут чуйка, зубастая зараза, чуйка вцепилась здравому смыслу в нежную ягодицу. Пробус. Спурий децим пробус. Марк не знал, был ли этот пробус наладчиком навигационных систем, с которым Марк делил каюту на протеи. Он обратил внимание на кандидата в калантарии по другой причине. Обычно те, кто посещал курсы с целью прихватить Астланина в корсет, что на языке толстых бумажников значило срубить деньжат на энергетических акциях, они в калантарии не пробовались. Какой резон морочиться со стабилизацией ресурса своих рабов, если выход в большое тело надежнее, чем скальпель хирурга, отсекал тебя от рабов раз и навсегда? Пробус, фигурант свежего списка, был уникумом. Марк случайно запомнил его, отметив знакомую фамилию в перечне курсантов, успешно справившихся с корсетизацией тузиков. Старуха была на совещании. Марк ворвался к ней, взломав три линии обороны. К счастью, госпожа Зеро числилась в профсоюзе палачей-гуманистов. Прежде чем повесить, она давала смертникам последнее слово. Итогом битвы стал приказ «неделя раз-два-три». Категорический запрет на совмещение удачной корсетизации Астланина с попыткой сделаться калантарием. «Ну да», — задумчиво говорит военный трибун. Бренди в его стакане маслянисто отблескивает. Жидкость тяжело с линцой качается. По ней бегут мягкие, чуть подрагивающие волны. Ну да, конечно. Калант — микроайкумена. Аслантида, она теперь тоже айкумена. Хоть застрелись. Какой шанс, что наш калантарий утащит тузика за собой в большое тело? На корсетном поводке, а? Какой бы ни был, это следует учесть. Последствия? Марк вздыхает. Он не представляет последствий. «Солнце», — развивает дядя идею. «Увеличение суммарной мощности каланта». Марк молчит. Замолкает и Гай Тумидус. Прихлебывая бренди, военный трибун смотрит в темноту. Он видит хоровод тел, шесть ледышек, расширяющих кольцо. Мертвецы кружатся в холодной мгле космоса. Все, что осталось от каланта Степана Оселкова, когда помпелианцы рискнули заменить эрзацем, плодом тайных лабораторий. Вот они, последствия. Идешь как по болоту, оступился, и трясина чавкает, всасывая дурака. Марк видит иное. По степи несется конный отряд. Ржание, блеск оружия. Ветер треплет плащи. Так выглядит калант под шелухой. Марк никогда не видел этого воочию, но знает по скупым рассказам дяди. Вслед за отрядом, отставая на шаг, не больше, бежит голый, расписанный узорами тузик. Асланин смеется, его тело блестит от пота. Над ним, словно шарик на ниточке, парит солнце. «Может быть так», — думает Марк. Картина меняется. Теперь Асланин не бежит, Один из всадников волочит его по земле, удерживая на аркане. Кожа в клочья, узоры в хлам. Кровавый след тянется за отрядом, жирно блестит, словно бренди в стакане военного трибуна. На другом конце седла, как на привязи, болтается темно-красное солнце. Оно пульсирует. Сердце, вырванное из груди. «Может быть и так», — думает Марк. «Однажды придется это выяснить. Однажды, когда мы будем готовы выяснять. Но не сейчас».
«Налить тебе?» — спрашивает военный трибун.
«Спасибо, мне хватит».
«Наша дочь».
Спуск к реке безопасен. Даже для беременной, в особенности, если ее поддерживает сильная рука мужа. Иногда, оставшись наедине с женой, Марк озирается тайком. Ему страстно хочется подловить, успеть увидеть силуэт госпожи Зеро, отступающей в тень. В этом меньше безумия, чем кажется на первый взгляд. Обер-центурион Кнут знает в безумии толк. Хоть кого спроси.
«Наша дочь». Изель теснее прижимается к Марку, так, словно упала зима, и срочно надо согреться. «Она родится помпелянкой. Помпелянкой, да?»
Марк долго молчит, прежде чем ответить. Он не замечает, что перешел на астланский, язык, которым был задан вопрос. Он никогда этого не замечает. «В смысле гражданства?» Голос Марка тускл и невыразителен, как стертые монеты. «В этом смысле да. По паспорту она будет гражданкой Великой Помпилии со всеми правами, обязанностями и ответственностью. Что же до свойств? Гражданство — да, расовый статус — нет. Энергетические качества родителей не передаются детям от смешанных браков. Наша дочь не сможет клеймить рабов».
«От смешанных браков», — повторяет Изель. «Если от смешанных, тогда, конечно». Она улыбается. Изель знает, кем родится ее дочь. Женщины в тягости улыбаются мягко, размыто, без желания понравиться, вглядываясь во влажную, пульсирующую темноту. Улыбка тает на губах госпожи Китлали Тумидус и намерзает вновь холодными скрепами льда. Изель смотрит на восток, откуда утром взойдет солнце. Здесь тоже есть солнце, не для нее, а для ее дочери.
Текст читали Дмитрий и Елена Полонецкие. Монтаж и обработка звука Сергей Одинец. Работа над книгой завершена в июне 2017 года.